Сегодня у нас пойдет разговор об эпосе. Почему, во-первых, мы относим героические сказания к мифологии? И второй вопрос, почему мы, вообще говоря, уделяем им такое большое место в пределах нашего курса? Строго говоря, больше, кажется, ни в одном вузе этого не происходит. То есть как бы под мифологией понимаются мифы о богах, а эпос обычно относится к области фольклористики. Почему это делаем мы? Как говорилось уже на самой первой лекции, нас будет интересовать мифология не как совокупность занимательных рассказов прошлого, так сказать, рассказов о сверхъестественном, а как база мышления, мировосприятия, точнее говоря, которое, то есть это мировосприятие, актуально в той или иной степени и сегодня. Другое дело, что то, что было в архаике активизированным, то у нас находится на уровне подсознания, но тем не менее для нас с вами мифология – это в первую очередь система представлений, система эмоциональных восприятий, которая принципиально не меняется на протяжении всей истории человечества. Поэтому мы будем такое важное внимание уделять эпосу. Кто такой главный герой эпоса? Каким бы ни было его сверхъестественное происхождение, но он всегда будет восприниматься как человек. В прошлый раз мы говорили о том, что герой – это, строго говоря, медиатор, то есть посредник между миром людей и миром потусторонним. Это утверждение, это определение остается в силе, но, собственно, это сейчас я уже подчеркнула, что герой эпоса как бы не имел сверхъестественное происхождение, то есть он его имеет, тем не менее он воспринимается как человек. То есть эпос описывает как бы человеческий идеал. Человеческий идеал в героических условиях. В этом смысле, как эпос, можно с оговорками, безусловно, с оговорками, но все равно можно рассматривать, например, советскую литературу о Великой Отечественной войне. И когда в свое время на семинаре в УНИКе, например, разбирали повесть о настоящем человеке, то выяснилось, что мифологии там чрезвычайно много, хотя всем известно, что в ее основе лежат исторические реальные события. Вот. То есть в рамках эпоса человечество описывает собственные идеалы. Теперь очень серьезная оговорка вот по последнему слову. Что подразумевается под идеалом? Под идеалом мы подразумеваем как бы то, к чему стремятся приблизиться. Идеал, заметим, в скобках, всегда недостижим. Эпическим героям, за редким исключением, подражать в принципе нельзя. А когда им подражать нужно, то все равно к подражанию можно только стремиться, но реально подражать им все равно нельзя. То есть как бы это вот наиболее желаемая модель поведения, которая, впрочем, в таком виде недостижима. Поэтому не надо думать, что эпический герой предстанет перед нами идеальным, вот в смысле, так сказать, лишенным каких бы то ни было пороков. Как мы сейчас с вами увидим, он пороками обладает в немалой степени. Но они на определенных этапах – это проявление его героического характера, это проявление его удали, молочества и так далее. Ну, я приведу такой, в общем, невозвышенный пример. В современных анекдотах Илья Муромец предстает весьма и весьма сниженно, но, тем не менее, это как раз и свидетельствует о том, что этот образ продолжает быть популярным и продолжает притягивать. Значит, итак, эпос можно назвать историей самоописания человека. И, соответственно, с развитием человеческого общества меняются представления об идеальном герое. Мы уже говорили о том, что эпос возникает из шаманского мифа, и, соответственно, эпический герой наследует черты первопредка. Мы говорили о трех основных чертах первопредка. Значит, первое – это его избыточный физический облик, второе – это его как бы избыточный темперамент, и третье – это его мудрость, она же хитрость. мы говорили о том, что в образе эпического героя вот эта третья черта, она исчезает, она нивелируется. То есть он обладает силой, он обладает бурным, весьма бурным темпераментом. Собственно, история эпоса может быть разделена на два как бы больших периода. Эпос архаический и эпос раннегосударственный. Разумеется, строгой грани между ними нету. Например, шумеро-аккадский эпос Гильгамеша складывался в эпоху ранней государственности, тем не менее является очень чистым примером архаического эпоса. Чем один отличается от другого? Степенью того, что мы с вами назовем фантастичность. То есть архаический герой удовлетворяет тем требованиям, о которых я только что сказала. То есть это силач с весьма бурным темпераментом. Противник архаического героя – это, как правило, чудовище. Соответственно, с чудовищами этот герой вступает в поединки. В раннегосударственную эпоху представление меняется. Меняется в связи именно с утверждением идеала, скажем так, благородного человека, следующего норму. И поэтому в раннегосударственную эпоху эпос подвергается историзации. То есть абсолютно все персонажи в большей или меньшей степени приближаются, так сказать, к реальности. Но не надо представлять себе историю эпоса как вот, так сказать, такую сначала черную архаическую полосу, затем светлую раннегосударственную. Архаика отходит на второй план. Архаика в некоторой степени, в некоторых случаях историзируется, рационализируется и облагораживается. Очень яркий пример облагороженной архаики – это как раз родной Илья Муромец. Но в некоторых случаях эпос может подвергаться вторичной архаизации. Ну, например, это было в Центральной Азии, где эпос о Гесере, попав в среду монголов и затем бурят, приобрел совершенно фантастические формы. С другой стороны, архаика в определенные периоды развития человеческой истории может заново актуализироваться. То есть не при переходе в другую среду, а просто в рамках одной и той же культурной традиции архаика может снова становиться актуальной. Естественно, не везде, естественно, не во всем. Но очень яркий пример возрожденной архаики. Сейчас мы будем разбирать архаического героя, и можно будет легко проследить, насколько справедливо то, о чем я сейчас скажу. Очень яркий пример возрожденной архаики – это Конан Варвар. Герой вроде бы литературный, но, во-первых, он удовлетворяет просто всем требованиям к архаическому герою, то есть то, о чем я вот сейчас буду говорить, на нем работает 100%, далеко не каждый герой собственно архаической традиции может похвастаться наличием у него всех перечисленных черт. У Конана они все выражены очень ярко. Он отчасти, ну, если и не фольклоризирован, то заметим, что как бы написал о нем Говард, потом Говард покончил с собой, и о Конане стали писать просто все, кому не лень. И в настоящее время его, так сказать, цикл повествования о нем насчитывает, я не знаю, сколько десятков томов. То есть если и не фольклорное, так сказать, бытование обретает этот персонаж, то максимально приближенное к фольклорному, при том, что он возник, так сказать, уже даже отнюдь не в ранней государственности. То есть можно сколько угодно рассуждать о том, почему сначала в американском обществе возникла потребность в таком персонаже, а потом, так сказать, эта потребность возникла в бывшем советском обществе. Это вопрос, не лежащий в пределах нашего курса. Но мы просто отмечаем факт, что это очень яркий пример обращения, нового обращения к архаической традиции. Причем, что любопытно, естественно, обращение со стороны людей, которые, так сказать, в мифологии, вот как в науке, отнюдь не сведущие. То есть это говорит о том, что в нашем подсознании все эти архетипы прекрасно хранятся. И когда надо, культура их достает из самого дальнего угла своего обширного чулана. Кстати, раз зашла речь об архаическом герое, он не варваре, ну понятно, что если его переодеть из, так сказать, тех шкур и меча, с которым он ходит, в нечто более современное, значит, выдать ему вместо меча суперсовременный автомат, пулемет, я не знаю что, то получится, ну, практически все остальные персонажи Шварценеггера и не только его. Вот, значит, сейчас уже обращаемся к собственному мифологическому материалу и посмотрим, что же из себя представляет архаический эпос. Как уже было сказано, в центре повествования архаического эпоса лежит поединок героя и чудовища. Причина этого поединка в некоторых эпических традициях может быть женщина. Вообще говоря, выделялась даже, так сказать, богатырская сказка, то есть повествование о добывании героем своей суженой, как ранняя форма эпоса. Это не всегда так. Не во всех традициях. Сам герой обладает, как уже говорилось, вот этими самыми чертами, унаследованными от первопредка. То есть он, я подчеркиваю это еще раз, избыточно силен, и его сила может проявляться как избыточный вес, как избыточный рост, как чудовищный аппетит. Кстати, эта же избыточность может проявляться и в некоторых других качествах. Например, если он засыпает, то, по крайней мере, на несколько дней, а может и на несколько месяцев. Кроме того, этот герой гневлив, причем гневлив очень часто, беспричинно, и очень часто гневается на своих. То есть, ну, не то чтобы очень часто, но, тем не менее, как минимум один случай разрушение как бы своего мира за таким героем водится. Пьянствует в соответствующих количествах, причем очень часто, так сказать, чрезмерное пьянство является причиной бедствий героя, то есть его опаивают, и опаивают враги, могут его в этом состоянии, так сказать, затащить в темницу или убить, ну, если его убьют, а потом он воскреснет и так далее. Вот. Кроме того, он чрезвычайно эротичен. То есть он, как говорится, не дает прохода ни одной. И вообще говоря, такой герой, естественно, не может быть объектом для подражания. Это очень важный момент. Архаическим героем восхищаются. К нему могут пытаться приблизиться, стремиться приблизиться. Но, в принципе, мы с вами, так сказать, там, по быку за щеку не засунем. А между тем, если мы, например, обратимся к кавказскому эпосу, то там герой Нарт-Баденока, он, заехав в гости к великанам, с которым он потом будет биться, он, ну, в отсутствие хозяев обнаружил в котле варящихся трех быков и с дороги усталый, проголодавшийся. Все это быстренько скушал. То есть вот он как бы такой типичный архаический аппетит. Причем, что любопытно, такой герой непременно встретится с еще более сверхъестественным персонажем. Что это такое? Так называемое первое поколение героев. Я приведу такой пример. Вот когда финский Веннемейн нуждался в трех словах для постройки лодки, то ему посоветовали отправиться к великану Випунину. Випунин был такого размера, что, как утверждается, между зубов у него качались сосны. Значит, он лежал, спал мертвым сном. Сосны качались между зубов, остальные размеры дорисует воображение. Вот такой чудовищный исполин, он не обязательно неподвижный, но он не может выйти за пределы как бы своего потустороннего мира, ну, например, русский Святогор, и не только он. То есть он обитает где-то в потустороннем мире. В мир людей он выйти не может или не хочет. Он уже, так сказать, огромен до невозможности. Тяжел очень часто, собственно, всегда тяжел настолько, что его не может выносить земля, поэтому он обитает у себя в постороннем мире, и очень часто тяжел настолько, что не может передвигаться, то есть он лежит как Випунин. При этом, ну, понятно, что с аппетитом тут уже, в общем-то, даже как бы и никак, потому что он неподвижен, он фактически находится в мире смерти, поэтому уже не нуждается в пище даже. И при этом, естественно, никакого темперамента. Лежит и спит. Или же едет по своим горам, но все равно столь огромен, что на чувство уже не остается времени. Зато компенсируется другая черта. Это воплощение мудрости. Собственно, с таким героем главный герой эпоса в той или иной форме проходит инициацию. То есть он может от него добывать мудрость, он может вместе с ним проходить временную смерть и так далее. То есть разные формы в различных текстах, но, тем не менее, суть одна и та же. Герой добывает мудрость, добывает оружие, коня и так далее. Причем, что любопытно, контакт с миром жизни может как бы окончательно умертвить вот такого иномирного исполина. Наш с вами главный герой архаического эпоса, поскольку наследник образа первопредка, поскольку яростен, буен нравом, то он в бою способен впадать в так называемое гневное преображение. И вот что любопытно. Я как-то уже упоминала гневное преображение в связи с Кухулиным. Сейчас я обращу внимание только вот на что. Оно в, так сказать, ярком виде описывается, вот, уже упомянутое мной, в ирландском эпосе. Оно очень ярко описывается в эпосах сибирских народов, ну, например, в якутском Аланхо. Но в редуцированной форме оно встречается еще в некоторых случаях, где, казалось бы, оно как таково не зафиксировано. Например, в Илиаде Гомера, кажется, так сказать, памятник вполне цивилизованный, описывается, что когда Ахилл впадает в ярость, узнав о смерти Патрокла, он, как известно, выходит на вал и кричит таким голосом, что троянцы то ли в ужасе разбегаются от тела Патрокла, то ли замертво падают. Кстати, любопытно, что, рассуждая логически, тот же крик Ахилла слышат и ахейцы, но с ними не случается ничего. Это достаточно традиционная черта. Можно вспомнить, как Ролан трубит в Олифан. И очень много подобных случаев, когда такой герой, имеющий черты архаического, как бы проявляет свое богатырство в таком героическом крике. И если этот крик, если этот крик убивает или, по крайней мере, разгоняет врагов, то на уши своим он совершенно не действует. Это чисто магический крик. Так вот, когда Ахилл кричит, то, как пишет Гомер, Афина обвивает его голову неким пылающим золотом облаком. То есть вокруг головы Ахилла встает некое, так сказать, такое призрачное пламя. Это ярчайшая черта гневного преображения. Ее мы находим и у ирландцев, и у якутов, и у тувинцев, и так далее. То есть главная черта гневного преображения – это то, что над головой героя поднимается некое пламя, а также в некоторых случаях языки пламени срываются там со щек, с рук, ну уж там, кстати, заодно меч пламенеет, ну он пламенеет сам по себе. То есть героя охватывает пламень гнева в прямом смысле слова. Вот если, кстати сказать, мы это сопоставим с тибетской иконографией, с буддистской, то мы обнаружим, что там боги есть милостивые, у них за спиной встает такое, так сказать, ровное сияние по форме, значит, круг, пронизанный лучами. А есть боги гневные или грозные, и у них за спиной их, значит, сияние бушует вот в виде протуберанцев пламени. Ну, совершенно очевидно, что речь идет о наглядном изображении ауры. И, в общем-то, можно подозревать, что само описание гневного преображения, оно не случайно. То есть это не что иное, как, в общем-то, описание ауры человека, который действительно впал в боевое исступление. Потому что, я подчеркиваю еще раз, там какие-то детали, типа, я не знаю, струи крови, которая бьет вверх из макушки Кухулина, вот эта деталь мне не встречалась более нигде. А описание пламени, охватывающего голову и особенно поднимающегося над макушкой, это стандарт даже для тех традиций, которые, подобно греческой, как бы канонического такого описания гневного преображения, не выработали. Значит, продолжая говорить о ярости героя. Как я уже упомянула, ярость архаического героя хоть раз, а иногда и не раз, направлена на своих. Отсюда к такому герою чрезвычайно двойственное отношение. С одной стороны, он главный истребитель чудовищ и, следовательно, главный защитник мира людей от чудовищ. С другой стороны, если он разбушуется, то, как говорилось в многочисленных анекдотах про Илью Муромцева, Илюшенька какой-то добрый, когда трезвый. Если он разбушуется, то, в общем, никакого чудовища уже не надо. Будет гораздо хуже. В свете этих рассуждений, например, понятно, почему мудрый правитель Эврисфей держал подверженного приступам безумия Геракла подальше от столицы, ибо сам Эврисфей, как гласят мифы, жил в Микенах, а Геракл жил, значит, в нескольких десятках километров в Теринфе. И в Микенах ему жить Эврисфей не позволял, боялся. Ну, так сказать, такова редакция мифов в версии Куна. А если, так сказать, проанализировать образ Геракла, то можно сделать вывод, что Эврисфей боялся действительно, но, похоже, он боялся не за себя, а просто за жителей своего города, поскольку такой слуга опаснее иных чудовищ. Особенно, когда напьется, а напивается такой герой с охотой и многократно. Вот, кстати, Геракл, как известно, он был подвержен приступам безумия в ряде случаев безо всякого опьянения, что, кстати, еще более любопытная черта. Ирландский Кухулин гневается настолько, что боится сойти с ума и поэтому стягивает свое тело обручами. То есть все равно вот это очень важный момент, что архаический герой гневен до безумия в прямом смысле этого слова. И поэтому, естественно, его стараются держать подальше. Отсюда общий эпический мотив ссоры такого героя с эпическим государем. Во всех эпосах, где есть государь как таковой, и, так сказать, находящийся у него на службе эпический герой, во всех эпосах мы эту ссору увидим. Я даже не буду приводить примеры. Просто это есть везде. Иногда эта ссора повисает как бы в воздухе. Там, например, ссора Роланда с Карлом, она не обретает дальнейшего сюжетного продолжения. Вот. Иногда на ней строится само повествование, как, например, ссора Ахилла с Агамемноном, которая, собственно, является завязкой Илиады. Как бы то ни было. Причем тут как бы двояким образом это надо рассматривать. С одной стороны, мы еще на самой первой лекции говорили, что любое отступление от стандарта даже в лучшую сторону, оно воспринимается как проявление мира чужого. Эпический герой, как правило, просто прописано подробно, прописано открыто, прописано его сверхъестественное происхождение, то есть он не вполне человек. Он принадлежит к миру чужого, он лучше других, и, кстати сказать, как правило, в раннегосударственном эпосе, редко в архаическом, эти его сверхъестественные качества вызывают у людей зависть. И поэтому героя могут даже и убить. Ну, как, например, убивают скандинавского Сигурда. То есть причины враждебности людей к герою – это причины двоякие. С одной стороны, это боязнь иномирного существа, пусть отчасти иномирного, но все-таки среди людей. А с другой стороны, это страх перед тем, кто защитник, но, так сказать, защитник, который опаснее иного врага. Вот это тоже надо учитывать. И, кстати сказать, здесь же, в общем, прослеживаются корни общечеловеческих представлений неприятия лучшего. То есть любое, как бы слишком яркое проявление достоинств, оно сразу вызывает не положительную, а отрицательную реакцию. Что мы завидной регулярностью видим и в эпосе. Далее меняется тип государства, от архаики переходим к ранней государственности. И что же происходит? Если архаический герой в принципе не мог быть воплощением норм, то возникает потребность в новом герое. Герое, который будет воплощать в себе именно как бы совершенного человека. Не сверхъестественное существо, а человека. Что это будет за герой? Ну, во-первых, его рост уменьшится до сравнительно нормального. Никогда не будет подчеркиваться тяжелый вес. Никогда. Аппетит уменьшится почти до голодающего. То есть почти никогда не будет упоминаться аппетит, а если упоминается, то весьма скромный по контрасту с каким-нибудь прожорливым врагом. Сила. Ну, сила, пожалуй, останется большой, но все-таки тоже подуменьшится слегка. Неуязвимость. Будет, как бы сказать, материализована. То есть у героя будет какой-нибудь чудесный панцирь или еще что-нибудь, но о том, что у него само тело неуязвимо, забудут. Либо будет, так сказать, в сюжете реализована эта неуязвимость без ее какой бы то ни было материализации. То есть вот все гибнут, а он не гибнет. Вот таким вот образом. Как бы она сменится сверхъестественной, скорее, живучестью. И здесь возникают сюжеты, когда подчеркивается, что герой, хотя и не обладает исполинскими качествами, но он сильнее исполина. Как пример можно привести случай, описанный в «Одиссее», поединок Одиссея с нищим Иром. У него, то есть у Одиссея в доме. То есть нищий Ир представляет собой вот такой вот, ну, пародированный все-таки тип архаического героя, вроде бы сильный, а самое главное, огромный ростом, чудовищно прожорливый. Одиссей, будучи скромнее ростом и гораздо более умерен в пище, тем не менее легко его одолевает. Любопытно, что это поединок в равном, это поединок в силе. То есть когда мы говорили о том, что вот рост, вес, аппетит, сила и неуязвимость – это единая черта первопредка. И особенно ярко она выражена у более позднего типа героя, у архаического героя, то в раннегосударственном эпосе, у раннегосударственного героя, это будет не так. То есть здесь уже нельзя будет силу измерять аппетитом. Нельзя будет силу измерять ростом. Наоборот. Часто противник будет изображаться как более рослый, при этом противник будет человеком, а не чудовищем. Более рослый, но менее сильный. Что касается второй черты первопредка, то у раннегосударственного героя она будет категорически отрицаться. Что это означает? Никакого пьянства, не-не-не. Вместо эротизма – законная супруга. Что касается ярости, то ярость будет нивелироваться, но не исчезнет полностью, потому что, так сказать, дерзость, строптивость – это вообще неотъемлемая черта эпического характера. И поэтому, ну, например, какой-нибудь русский Добрыня будет пытаться бунтовать против Владимира, когда Владимир дает ему поручение, которое Добрыня не хочет исполнять. Но при всем при том, он дальше намерений в этом своем бунте не пойдет. То есть от ярости остается вот всего ничего, но что-то остается. И что любопытно, такой герой может стать, если и не мудрым, то рассудительным, разумным. Ну, тот же Добрыня, он фигурирует в 5 былинах, и в 3 из них, ни много ни мало, в 3 его отправляют с дипломатическими поручениями. Это очень показательно. Но понятно, что никакой идеал не может держаться долго. То есть на смену раннегосударственному герою приходит позднейший герой. Причем это будут, даже сказал, 2 типа героев. То, что можно назвать героем 4-го поколения, подразумевая под 1-м поколением, значит, неподвижных исполинов, под 2-м архаического героя, 3-й грани государственной, вот 4-е поколение. 4-е поколение – это герой слабый. Это герой, сравнительно близкий к обычному человеку. И это может быть 2 разных типа героя. либо это герой невоинственный. Как бы его богатырство заключается, ну, в самых разнообразных качествах, но не воинских. Очень яркий пример этого – это, скажем, русский дюк, который обладает несметными богатствами, который участвует, в общем-то, в вполне богатырских состязаниях, который, тем не менее, не воин. Некоторые примеры подобного можно найти в «Одиссее». Лаэрт, старый отец Одиссея, и еще кое-какие персонажи. И Телемах, кстати сказать, отчасти, если мы возьмем среднеазиатские прообразы Одиссея, то там вот сын такого героя, много лет странствовавшего, там сын будет тоже, в общем, не воинственный. То есть, как бы сказать, основные заслуги Телемаха не в том, что он сражался против женихов, хотя и сражался. Либо это будет герой, наследник образа Трикстера. Трикстер, плут, обманщик. В общем-то, он, как бы сказать, никуда не девался, хотя это типичный вариант первопредка. Просто в разные эпохи он более или менее актуален. Можно вспомнить, скажем, знаменитого Рейники Лиса, да, Лиса Ренара, героя многочисленных немецких сказаний. Это типичнейший трикстер, к тому же еще и зооморфный. Вот. Трикстер может стать и эпическим героем. В таком случае это будет герой-слабак, который недостаток физической силы компенсирует хитростью и иногда магией. В ряде собственных, в ряде приключений таким персонажем предстает Одиссей. Конечно, самый яркий пример – это поединок Одиссея с Полифемом, когда Полифем рассчитывает на состязание в силе, а Одиссей рассчитывает на состязание, собственно, устраивает состязание в хитрости. Вот, и побеждает он хитростью. То есть это вот типичнейший поступок трикстера. То есть, в общем, мы видим довольно любопытную черту. Когда мы смотрим на вот эти обозначенные нами три черты первопредка, то выясняется, что в эпосе у героя могут быть развиты, в общем-то, две из них. Как правило, это первая и вторая, да, то есть это сила и ярость. Если, как у ранее государственного героя, ярость уходит, то вместо нее сразу же возникает третья, то есть мудрость, рассудительный, мудрый герой. Если же, как у героя, наследника образа Трикстера, уходит сила, то есть ну, Одиссей в поединке с Полифемом, равно как, скажем, там, русский Алеша в поединке с Тугарином, это герой слабый, то немедленно ее место занимает, опять же, мудрость, но уже в аспекте хитрости. И заметим, что эротичность Одиссея, она чрезвычайно велика, если судить не по Гомеру, а, скажем, по Гесиоду. Там эротичность русского Алёши тоже велика и так далее. То есть эпический герой, если, так сказать, как-то обобщать, реализует две из трех черт. Герой первого поколения неподвижный, исполин это первое и третье, это сила и мудрость. Второе поколение, первая и вторая, сила и ярость. Третье поколение – это слабая реализация силы и слабая реализация мудрости. И четвертое поколение – это ярость и мудрость в аспекте, скорее, хитрости. Вот таким вот образом. Особый интерес представляет как бы место архаического героя в раннегосударственном эпосе. То есть здесь проходит некоторая трансформация, некоторая рационализация. Ну, очень, опять же, яркий пример – русский Илья. То есть сила несколько поменьше, но все равно сверхъестественная. Аппетит – ну, то же самое. Пьянство – ну, по-русскому Илья, конечно, не скажешь, но обычно все-таки тоже как-то все это слегка убывает. Такой герой, архаический герой, попав в ранний государственный эпос, став героем раннего государственного эпоса, в принципе, не способен на подлость. Вот это вот очень важно, что он Собственно, это признак любого сильного персонажа. Если персонаж обладает большой силой, то он, как уже, собственно, говорилось, он не хитер, и поэтому он не способен на подлость. Отсюда простодушные чудовища в эпосе всех народов. Что возникает, самое любопытное, у архаического героя, когда он попадает в ранний государственный эпос? Возникает патриотизм. То есть, если типичный герой архаического эпоса, говоря словами Портоса, действовал по принципу «я дерусь, потому что дерусь», ему, в общем говоря, было все равно, против кого драться, против своих, чужих, по преимуществу дрался против чудовищ, то такой герой в раннегосударственном эпосе, ну, по крайней мере, на словах, сражается против врагов мира людей. Он предстает врагом своих. Но это нивелируется, точно, как это нивелируется в образе Ильи, как это, скажем, нивелируется в образе Роланда и многих других персонажей, как это нивелируется в образе Ахилла. Ну, достаточно посмотреть на разрушение, которое устроил в Киеве Илья, оскорбленный Владимиром, на, так сказать, то, сколько ахейцев полегло, когда разгневался Ахилл, или, так сказать, на то, как Роланд ради собственной гордости положил все войско в Ронсевале. То есть их деяния все равно оказываются гибельными для своих, но декларируется их патриотизм. И, кстати, врагами и Ильи, и Роланда, и Ахилла предстают уже не чудовища, а предстают, ну, сравнительно историзированные враги, вполне антропоморфные. Вообще, что касается образа врага, то он как бы медленнее претерпевает очеловечивание, но тем не менее. Это можно хорошо проследить на, скажем, былинном материале, когда наиболее архаичный персонаж – это Змей Горыныч, безусловно. То есть это, во-первых, чудовище в чистом виде, а во-вторых, к тому же еще и обладающее, собственно, атрибутами владыки мира смерти, то есть три головы, всепожирающая смерть. Вот. Дальше возникает некоторое количество отчасти антропоморфных чудовищ. Ну, например, Соловей-разбойник. С одной стороны, у него есть черты птичьи, с другой стороны, упоминаются, например, его желтые кудри. У него сыновья и дочери в некоторых былинах упоминаются. То есть они уже вполне антропоморфны. То есть он как бы получеловек, получудовище. Дальше возникает образ антропоморфного исполина. Это идолище поганое. Кстати, после Соловья, пожалуй, по степени архаичности идет Тугарин. Тугарин антропоморфен, как и идолище. Но Тугарин летает на крылатом огнедышащем коне. То есть враг уже сам лишен черт чудовища, но они перенесены на его коня. Следующая стадия – это антропоморфный исполин. И следующая стадия – это, собственно, историзированный враг Калин-царь с войском. Калин-царь уже никаких сверхъестественных черт не имеет. В эпосе рядом с героем, соответственно, стоит героиня. Ну, в общем-то, героини бывают, ну, в общем, трех типов. Это иномерные героини. Они более или менее враждебны герою, потому что когда они, так сказать, милостивы, то все равно это чревато неприятностями. Когда они откровенно враждебны, то иногда герой из этого все равно извлекает пользу. Они могут приставать красавицами, реже они предстают, так сказать, отвратительными старухами. Всегда их внешность как бы вот сверхъестественна, либо с плюсом, либо с минусом. Второй тип – это суженая. Персонаж, как правило, пассивный. За редким исключением каких-нибудь воинственных дев-богатырок в якутском эпосе и отчасти в русском. И, наконец, еще один очень важный тип – это мать героя. Это мудрая женщина, помощница, советчица. Кстати, в, например, якутском эпосе точно такой же мудрой помощницей, советчицей и отчасти волшебницей предстают сестры героя. Вот, собственно, перед нами как бы основная, основ, Итак, вот он перед нами, основной состав эпических персонажей. Итак, в целом мы видим, что эволюция принципов эпического изображения идет в сторону историзации. Но при этом, как я уже сказала в начале, мы можем в самых неожиданных случаях сталкиваться с проблемой возрождения архаики. В тех случаях, когда, вероятно, так сказать, человеческих идеалов оказывается недостаточно, возникает потребность в сверхъестественном. Теперь мы переходим к первой из мифологических традиций, которые мы будем изучать. Мы переходим к египетской мифологии. Почему мы избираем Египет? Потому что, собственно, понять европейскую культуру без культуры античной, то бишь без Греции и Рима, невозможно. Но античная культура, особенно в эпоху эллинизма, весьма активно питалась культурой египетской. Поэтому триединство Египет, Греция, Рим у нас так и будет, в общем, рассматриваться как отчасти культурное триединство. И чуть позже мы увидим, что ряд мифов вообще гулял по всему Средиземноморью, у каждого из народов, так сказать, облекаясь в собственные имена, но при этом сам как таковой миф не менялся. Итак, египетская мифология. Первое замечание перед конкретным анализом, которое следует сделать. Когда мы произносим слово «Египет», нам сразу представляются пирамиды, то есть гробницы. Египетское искусство, то есть саркофаги, там, статуэтки из погребений, роспись гробниц и так далее. То есть практически 90% всего, что мы знаем о египетской истории, мы знаем благодаря египетскому заупокоенному культу. И вот здесь нельзя делать очень опасные ошибки. Нельзя говорить, что у египтян был культ мертвых. Почему? Что такое культ мертвых? Это вера во взаимообмен между живыми и мертвыми. То есть живые заботятся о покойных, то есть в положенное время они совершают жертвоприношение покойным, не говоря уж о том, что они хоронят умерших должным образом, а мертвые, в свою очередь, обеспечивают живым благополучие. В Египте таких представлений не было. Благополучие египтянина не зависело от его умерших предков. Но при этом умершие предки требовали постоянной заботы, что, собственно, и привело к расцвету египетского заупокоенного искусства. Поэтому мы говорим «заупокоенный культ египтян», но не культ мертвых. Следующий момент тоже как бы общего характера перед конкретным анализом. В Египте мы столкнемся с довольно непривычной для нас с вами мифологической картиной, где небо представляется женщиной, а земля – мужчиной. С чем это связано? Мы с вами, люди индоевропейской культуры, привыкли к тому, что земля, поскольку она, так сказать, все родит, то это женское божество, и небо, точнее, бог небо, а еще точнее, бог-громовержец, оплодотворяющий землю, значит, весенними грозами, это божество, соответственно, мужское. В Египте же плодородие никакого отношения к атмосферным явлениям не имело, а атмосферные явления не имели никакого отношения к плодородию, поскольку плодородие в Египте зависело исключительно от разливов Нила. То есть Нил, разливаясь, нес с собой, так сказать, там какую-то ил, глину и так далее. И вот когда это все оседало на полях, то тогда там все и росло. Грозы проходили по большей части на пустынной территории, поэтому не самый симпатичный из богов, бог Сет, он как раз и был громовержцем. Что вполне логично. То есть благо никакого грозы с собой не приносили. Дожди, кстати, в Египте выпадали практически только в дельте. в Верхнем Египте, то есть в Египте, располагающемся по основному течению Нила, дождей практически нет. Вот эти особенности Египта надо учитывать. А теперь, что касается важнейшей черты египетской мифологии и египетской религии. Ну, понятно, чем мифология отличается от религии. В религии есть государственная, как бы форма государственной идеологии, а мифология – это то, что существует в сознании и в подсознании людей. Так вот, важнейшей чертой и египетской мифологии, и египетской религии было то, что за одним единственным исключением, о котором особый разговор, возникновение последующих мифологических представлений не отменяло предыдущие. И отсюда, если есть некий авторитетный миф о происхождении богов, и необходимо с развитием, собственно, культуры добавить в него новое верховное божество, то выход только один – отождествить это верховное божество с имеющимися персонажами. Это приводило к чудовищному нанизыванию образов и имен, так что сполна разобраться в этом может только египтолог. Но, тем не менее, египтяне это как-то воспринимали. И когда мы говорим о всем известном облике, полузооморфном облике египетских богов, то мы сталкиваемся с теми же самыми представлениями. То есть, безусловно, перед нами пережитки тотемизма. По крайней мере, с очень большой долей вероятности. Это именно пережитки тотемизма. То есть в каждой области Египта, называемой Ном, в каждом Номе было свое зооморфное божество. Затем с развитием культуры оно приобретает антропоморфные черты, и в итоге мы имеем в большинстве случаев, так сказать, там людей с либо человеческое тело и значит, голова животного или птицы, либо наоборот. То есть мы имеем полузооморфное обличие этих самых египетских богов. За исключением, кстати, Осириса, который изображался в виде мумии, живой мумии. Значит, какие это животные? Чрезвычайно почитаемы были соколы. Сокол – это символ Верхнего Египта, это символ света. И вообще, так сказать, мифология сокола в Египте более или менее сопоставляется с тем, что у индоевропейцев было мифологией громовержца. То есть это противник сил мрака, противник сил водных, водного хаоса, это противник сил смерти. В обличии сокола изображались многочисленные боги-горы. Мы привыкли к тому, что Гор – это сын Осириса и Изиды, всем известный египетский бог. Дело в том, что у египтян было несколько богов по имени Гор. Они были совершенно разного происхождения. Некоторые даже действовали в мифах вместе. И эти горы никогда не отождествлялись друг с другом. Ну, в качестве самого неантропоморфного гора можно указать горы обоих горизонтов, который изображался в виде крылатого солнца, то есть солнце и два соколиных крыла. Символом Верхнего Египта, кроме сокола, была также коршуница Нехбет. То есть коршун тоже, вот, так сказать, такой благой символ. Кстати, раз уж заговорили о символах Египта, символ, сразу скажу, Нижнего Египта – это змея Уаджет. Далее. Очень много было кошачьих богов. Причем, собственно, кошачий облик, да, помним еще из Булгакова, древние, неприкосновенные. Богиня Бастет. Бастет или Баст. В храме, посвященном ей, были живые священные коты. После смерти их бальзамировали, и эти мумии, значит, священных кошек дошли до нас. Согласно одному из мифов, Ра, бог солнца, принял обличие кота и в этом обличии одолел змея. Причем не просто кота, а рыжего кота. То есть кот тоже, вероятно, связывался с стихией солнца. Особенно сильно с солнцем связан, конечно, лев. Колоссальное количество, более 30 львиноголовых богов и 30 львиноголовых богинь известно всего ученым. Наиболее популярны это богиня Тефнут в нескольких своих разных ипостасях. Тефнут Хатхор, Тефнут Сахмет. Мы будем разбирать эти мифы. Богиня в обличии огромной львицы бежит в пустыню и, так сказать, там происходят некоторые не самые хорошие события. Понятно, пустыня, палящее солнце и вот образ льва. Как бы ассоциация известна. Ну, опять же, вспомним и знаменитого сфинкса, которому Наполеон нос разбил пушечными ядрами, когда Наполеону не понравилось, как сфинкс на него смотрит. Кстати, заметим, что до того, как Наполеон безнадежно повредил лицо сфинкса, какое, собственно, у сфинкса было лицо? Сфинкс – это некое, так сказать, мистическое изображение с телом льва и головою либо сокола, либо барана, либо царствующего фараона. Это принципиально важный момент. Кстати, о баране. Баран был заморфной ипостасью бога Хнума, миф о котором гласит, что Хнум вылепил людей на гончарном круге. А также баран был символом одной из душ двойников человека, о которых подробнее будем говорить в следующий раз. Эта душа-двойник называлась Ба, и по-египетски это означало и вот эту самую душу-двойник, и барана. Это была амонимия. Вот. К русскому слову «баран» отношения не имеет, это случайное совпадение. Ипостасями бога Тота были павиан и ибис, птица ибис. Причем, что любопытно, павиан в Египте вымер еще в доисторическую эпоху, но культ его остался, воспоминания о павиане остались. Наконец, особую надо отметить собачьих богов. Дело в том, что собака и волк в мировой мифологии выступают очень часто как проводники в мир смерти. Ну, достаточно вспомнить русскую сказку «Иван-царевич, серый волк». И, соответственно, в Египте собачьи боги таковыми и являются. Мы все отлично знаем шакала Анубиса, замечательная статуэтка в Пушкинском музее. Анубис провожает душу умершего на загробный суд. То есть он проводник, но не в мир мертвых, а в мире мертвых. Тем не менее, функция проводника сохраняется. В мир мертвых провожает волк Випуат или Упуат по разным вариантам традиции. Традиции, собственно, перевода, даже не, собственно, египетской. Он является как бы главным божеством ритуала обновления жизненных сил фараона, ритуала Хепсет. Об этом ритуале мы еще будем говорить. Теперь, что касается самых ярких зооморфных персонажей. Это в первую очередь змеи. Змея – персонаж амбивалентный, то есть двойственный. Мы знаем массу благих змей. И между тем, самые как бы отрицательные персонажи, они будут зооморфны. Я уже упоминала благую змею Уаджет, символ Нижнего Египта. Благой змеей является воплощение плодородия, богиня плодородия, змея Рененут или Рененутет. Благой змеей является владычица и хранительница фиванского некрополя города мертвых, Мерит-Сегер, госпожа молчания или любящее молчание, как переводится ее имя. Вместе с тем мы знаем массу отрицательных змеев, главный из которых – это Апоп, чудовищный исполинский змей, располагающийся в царстве мертвых. Каждую ночь он выпивает воду подземного Нила и Ра приходится с ним сражаться. Точнее сказать, не самому Ра, а богам, которые странствуют вместе с ним в его ладье. К этому мифу мы еще отчасти тоже вернемся. Ну и, так сказать, там других змеев отрицательных тоже много, я просто не буду их перечислять. Любопытно, что в Египте мифологическими синонимами именно отрицательных персонажей были змей, крокодил и бегемот. Отсюда, кстати сказать, и демон-бегемот в христианской традиции, и отсюда он уже как следствие у Булгакова, кот-бегемот. Причем был известен и, как ни странно, благой крокодил, ну, сравнительно благой, конечно, это был Себек, бог города, который греки называли Крокодилополис. Ну, правда, этому богу приносили в жертву вполне, так сказать, реальных девушек, и это все описано Ефремовым в его романе «Таис Афинская», где, как известно, Таис чуть было в жертву этому Себеку не принесли. Что касается благих бегемотов, то благой была богиня, покровительствующая женщинам, особенно в период беременности и родов, а также покровительница маленьких детей, младенцев. Таурт или в другой транскрипции Туэрис. Она изображалась в обличии беременной бегемотихи и, в общем, совершенно незаслуженно обижена Ефремовым все в том же романе «Таис Афинская». Это чрезвычайно была добрая богиня, ну, понятно, вот такая, так сказать, богиня-акушерство, выражаясь современным языком. Теперь мы не разобрали, собственно, только двух животных. Как ни странно, это два разных животных, а не самец и самка одного. Это бык и корова. Что касается быка, то наиболее известен был бык Апис. Это священный бык, черный, с белыми отметинами особого рода. Он почитался как воплощение как бы жизненного благополучия страны. И покуда этот бык был, так сказать, в расцвете своих сил, в том числе и способен к размножению, то этот бык вот воплощал в себе эту жизненную силу. Как только наступали признаки старости, то, стало быть, этого быка надо было сменить. Собственно говоря, в культе Аписа мы видим черты культа вообще вождя как такового. То есть любой сакральный вождь, я подчеркиваю, не военный, а сакральный, воспринимается именно как символ благополучия страны до тех пор, пока этот вождь является мужчиной, в частности, и в сексуальном смысле тоже. Как только начинаются первые признаки старения, то значит необходимо его сменить. Как избирают, так сказать, преемника, это отдельный разговор. А вот что делают с состарившимся? Мы давайте отвлечемся в сторону, посмотрим всем известный миф о Персее. У царя Акрисия есть дочь Даная, и царю Акрисию предсказано, что если Даная родится сын, то этот сын, значит, убьет своего деда. Не очень понятно, почему царь в этой ситуации не убивает собственную дочь. Ну, ладно, будем считать, был добрый, заточает. Дальше у Даная чудесным образом рождается от Зевса этот самый сын. И царь хочет их убить. Но что он делает? Он их сажает в некий ящик и бросает в море. То есть он вроде бы убивает их, но очень странно. Выражаясь не мифологично, перережь он Персею горло, никакого бы риска для Акрисия не было. Почему он это делает? С другой стороны, посмотрим уже не мифы, а историю. Мы, как только начинаем интересоваться, например, средневековой или, так сказать, там, более поздней историей, скажем, Франции, хотя бы по романам Дюма, мы выясняем, как одни короли других травили всевозможными ядами. Но между тем мы отлично знаем, что только в Великую Французскую революцию к короля публично обезглавили. Точно так же, если мы займемся историей своего родного государства, то мы там едва ли найдем много царей, которые умерли естественной смертью. Тем не менее, цареубийство 17-го года воспринимается как что-то из ряда вон выходящее, как будто, вообще говоря, много померли до того сами. В чем дело? Дело в том, что мы здесь сталкиваемся с вольно или невольно осознаваемым представлением о том, что царская кровь, именно физически кровь царя, точнее, не только царя, а всех представителей царской династии, подчеркиваю всех, является вместилищем вот этой самой жизненной силы страны. Поэтому, если ты хочешь устранить царя, но при этом не потерять благо для страны, то царя нужно убить без пролития крови. Отравить, удушить, утопить. Других способов, собственно говоря, не знаю. На костре царей не сжигали. Если же проливается царская кровь, то все, конец. Страну ждут бедствия и, вообще говоря, крушения. Поэтому, когда что в французскую революцию, что в русскую революцию, так сказать, декларировалось, что монархии больше не будет, государство, строящееся на монархии, уничтожается, то тогда демонстративно казнили правителя с семейством. Вот. Возвращаясь в Египет, понятно, что делали с быками-аписами. Их топили. Топили, потом вылавливали и мумифицировали. И мумии эти хранились с величайшим тщанием и каким-то образом обнаружили, значит, нового Аписа и так далее. Апис при этом воспринимался как душа-двойник различных богов, в частности, Птаха и Ра, и отождествлялся с Осирисом. И в эллинистическое время Осирис-Апис слился в бога Сераписа, бога врачевания, бога долгой и, вероятно, бесконечной жизни, вот, весьма почитаемым эпоху эллинизма, как я уже сказала. Теперь, что касается священной коровы. Это одно из наиболее архаических божеств Египта, поскольку она имеет черты богини-матери. Богиня-мать, то есть воплощение жизни и смерти, рождающего и губительного начала, один из древнейших образов в истории человечества. При этом богиня-мать не имеет равновеликого ей супруга. Это чрезвычайно важно. У нее может быть несчетное множество любовников, может не быть никого, это не важно. Важно, что супруга равного ей у нее нет. Как я уже сказала, небо представлялось египтянам женским божеством, и, собственно говоря, это и была небесная корова. При этом небо представлялось небесным Нилом, верхним, так сказать, Нилом, по которому Ра плавает в своей ладье. Но раз небо – это корова, то значит Ра плавает в своей ладье по корове. Нам это дико, а египтяне именно так и рисовали. Корова со звездами на животе и, так сказать, там ладья Ра в двух позициях. При этом небо – это крыша мира и, соответственно, покоится на четырех подпорках. Отсюда египтяне рисовали корову, каждую ногу которой поддерживают два божества. А в центре стоит божество воздуха, как бог мировой оси, значит, поддерживает ее под это самое звездное пузо. Довольно сложное изображение, прямо скажем. Мифы о небесной корове содержат очень архаичные моменты. Это момент, с одной стороны, инцеста, с другой стороны, зачатия от проглатывания. В частности, миф гласит, что каждое утро корова рождает, значит, солнце, то есть солнце рождается на востоке, дальше, значит, днем движется по небу, и вечером на западе доходит до рта коровы, она его проглатывает, от проглатывания, соответственно, его зачинает, и далее солнце рождается на востоке. Вот таким вот образом. Причем, поскольку солнце отождествляется с фараоном, то отсюда, например, о смерти фараона говорится, что его проглотила корова. С другой стороны, эта корова в более поздних мифологических представлениях носит имя Нут. Имя Нут однокоренное слову Нуну, то есть изначальный океан. То есть, опять же, отождествление неба и беспредельных вод. Мифы о рождении солнца из изначального океана в Египте были, кстати, очень популярны. В этом случае солнце или бог солнца рождается из лотоса. И вот, собственно, мы переходим к космогоническим системам Египта, наиболее популярной и как бы наиболее значимой из которых была система, названная греками Гелиопольской, поскольку в центре ее впоследствии оказался бог Солнца. Миф, лежащий в основе этой системы, таков. Изначально был, как известно, этот самый океан Нуну, значит, мир до творения, напомню еще раз, это мир беспредельных вод, это мир холодный, темный. И вот, значит, в этих самых водах поднимается что? Земляной холм, первый земляной холм, называемый Атум, неделимый, целостный, изначальный бог. Он порождает первую пару богов Шу и Тефнут. Шу – это бог воздуха, воздуха, ветра. Ну, что касается богини Тефнут, то это довольно-таки размытый персонаж. В Египте и боги, и представители правящих династий непременно женятся внутри своей семьи, то есть братья на сестрах, поэтому неудивительно, что Шу и Тефнут вступают в брак и порождают следующую пару – Геб и Нут. Нут – богиня неба, Геб – бог земли. Кстати, Геб изображался с головой змея тоже иногда. Они тоже вступают между собой в брак и порождают Осириса, Исиду, Сета и Нефтиду. Осирис и Исида вступают между собой в брак и порождают Гора. И вот все это вместе, начиная с Атума, называется Гелиопольской девяткой или по-гречески Эннеадой богов. Ну, если, тем не менее, это посчитать, то выяснится, что Атум, Шут и Фнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет, Нефтида, Гор – это 10 богов. Почему же тогда это называется девяткой? И вот тут мы подходим к очень важным египетским представлениям, которые в той или иной форме, отголоски которых встречаются на протяжении всей египетской культуры. Речь идет вот о чем. На протяжении первых 5 династий, то есть примерно с 3000 по 2550 годы до нашей эры, в Египте правящий фараон был одновременно богом-гором. Ну, пока он правил, все было в порядке. Бог, ну, ладно, бог. Но дальше он умирает. Тогда возникает вопрос, как бог может умереть? И если бог таки может умереть, то кто же тогда следующий фараон? И вот поэтому была и разработана эта самая концепция, в которой Осирис и Гор воспринимались как две ипостаси одного и того же бога. Пока он живой, он Гор, когда он мертвый, он Осирис. То есть фараон – это бог Гор. Умирая, он становится Осирисом. Почему он умер? Потому что он убит тем, кто сильнее его, кто равен ему по силе. Он убит Сетом, своим братом, применительно Гору, своим дядей. Дальше. Куда он уходит после смерти? К своим родителям, к Гебу и Нут. То есть одновременно в землю и на небо. При этом Геба и Нут разделяет их отец Шу. То есть вот эта самая картина, объяснявшая преемственность царской власти. Каждый юный фараон, всходя на престол, должен был объяснить, что это он Гор, а его отец был Гором и стал Осирисом. Отсюда очень важный миф. Глаз, или говоря возвышенно, око, в Египте считалось вместилищем магической силы, в частности магической силы фараона и бога. Отсюда миф об Оке Гора. Миф этот звучит в общем виде следующим образом. Когда Сет напал на Гора, то он вырвал у него его око, и Гор умер. Впоследствии сыновья Гора это око отвоевали, поднесли его своему отцу, тот отдал его Осирису, и Осирис, получив это око, воскрес для жизни в царстве мертвых и стал владыкой царства мертвых. Значит, если воспринимать этот миф вот так, как, собственно, он рассказан без комментариев, совершенно непонятно, зачем Гор собственный глаз отдает отцу. Если же мы знаем, что Гор и Осирис – это две ипостаси божества, то совершенно очевидно, что был первый Гор, у которого вырвали око, и который поэтому умирает. Он умирает и впадает как бы в состояние, когда он уже не живой, но еще не может полноценно функционировать в царстве мертвых. Это очень важный момент. Он, кстати, далеко не специфически египетский. Он присущ в той или иной форме всем народам. То есть пока не совершены погребальные обряды, мертвая душа, так сказать, умершего человека не может уйти в страну мертвых, а скитается там, непонятно где. Вот. Значит, и вот бедный бывший Гор, а ныне Осирис, впадает в это состояние. Чтобы он ушел в страну мертвых и, как первый умерший, стал там правителем, ему необходимо вернуть воплощение его жизненной силы, то есть его собственное око, что и делает, соответственно, уже второй Гор и его сыновья. Вот, которые и находят око бывшего Гора, а ныне Осирис, возвращают ему, и, соответственно, он воцаряется в стране мертвых. Значит, я замечу, что вот эта космогония, как, собственно, я уже сказала, на нее будут наслаиваться потом многочисленные позднейшие представления, но она останется актуальной вплоть до эпохи эллинизма. Мы еще вернемся к мифу Осирисе и Изиде. Скажу только, что этот миф, он явно совершенно состоит из самых разных по времени происхождения элементов. Плутарх в своем трактате об Осирисе и Изиде просто их свел воедино. И, в общем-то, миф в версии Плутарха вошел во все энциклопедии, поэтому даже я его и не буду пересказывать, просто за доступностью. Сейчас же мы пойдем дальше и перейдем к следующей космогонической системе, к Мемфисской. Итак, Мемфисская космогоническая система, изложенная в произведении, которое в разных вариантах перевода называется либо «Мемфисский теологический трактат», либо «Памятник мемфисской философии», «Памятник мемфисской теологии». Суть ее такова. Бог Птах, бог мудрости, творит мир каким образом? Творит мир словом, но не просто словом. Слову предшествует мысль. И мысль облекается звуком. То есть слово – это единство его смысла и его звучания. Согласно Мемфисскому теологическому трактату, ничто не имеет бытия, прежде чем не обретет свое название, произнесенное громко. Это очень важно. То есть мы здесь сталкиваемся задолго, заметьте, до Евангелия от Иоанна, с идеей творения мира словом. Вообще говоря, Евангелие от Иоанна и Мемфисский теологический трактат отнюдь не одиноки в мировой мифологии. Отнюдь. Идея творящего слова, причем, подчеркиваю, именно звучащего слова, то есть единство смысла и звука, эта идея является едва ли не общемировой. Она известна в Европе, скажем, у финнов. Она отчасти известна в Древней Индии. Она, наконец, известна была даже индейцам майя. Сохранилась в их мифологических текстах, в частности, в эпосе «Попол Вух», то есть «Книга народа». Вот. Но в эллинистическом о регионе, в Средиземноморском регионе. Памятник мемфисской теологии был действительно древнейшим, таким вот крупным религиозным философским текстом, где эта идея утверждалась. И влияние, опосредованное влияние на евангельский текст доказано, давно уже доказано учеными. Еще одна космогония – это космогония Гермопольская. Значит, город Гермополь, ну, понятно, греческое, опять же, название – город Гермеса. Почему? Потому что греки отождествили своего Гермеса с египетским богом Тотом. Что между ними было общего, мы этот вопрос разберем, когда речь пойдет о Гермесе. А сейчас сама эта космогония. Космогония чисто спекулятивно-философская. Я напомню, что философский термин «спекуляция» до Великой Французской революции, когда стал означать, собственно говоря, перепродажу вещей, а в философском смысле спекуляция – это означает выведение каких-либо умозаключений чисто умозрительным образом, не подкрепляя это, так сказать, данными опыта. То есть чистое рассуждение, где одна мысль идет за другой. Итак, чисто спекулятивная система. Суть ее заключается в том, что тот порождает, опять же, силой своей мысли восьмерых богов, точнее, четырех богов, четырех богинь. Они символизируют бесконечность пространства, первозданный океан, мрак, невидимое. Причем боги с головами змей, богини с головами лягушек. Нун и Наунет, Хух и Хаухет, Кук и Каукет, и Амон, и Амаунет. Мы столкнемся первый раз с именем бога Амона, бог, воплощающий невидимое. Много позже он станет верховным богом Египта, но это будет уже в Среднем Царстве. Пока что это просто один из богов, сотворенных Тотом. Итак, очень интересные категории. Первозданный океан. Ну, понятно. То есть вот это самое хаотическое начало. Мрак – то же самое. Бесконечность пространства и невидимое. Понятия, философские понятия, умозрительные. Ну, в общем, мы видим, что здесь как бы вот эти категории, скорее связанные с нижним миром, с миром до бытия, а в проявленном состоянии, значит, как я уже сказала, с нижним, они здесь ассоциативно связаны с мудростью, что, кстати, вообще является общей мифологической чертой. То есть тот, как бог мудрости, создает как бы вот такой вот мир добытийный. Вообще говоря, тот в египетской культуре, будучи уже, так сказать, как-то низведенным несколько с роли творца мироздания, как бог мудрости, оказывается автоматически богом письменности, что понятно каждому, кто хоть раз в жизни видел египетские иероглифы, и также богом счета. Счет, а значит астрономия, и, так сказать, на наиболее низведенном уровне тот – это писец богов. Хотя, как, так сказать, архаический бог – это владыка истины и, как я уже сказала, творец мироздания.